21 час и 9 минут в Москве. Это программа «Суть событий». Все у нас в порядке. Я по-прежнему Сергей Пархоменко. А номер для СМС-сообщений по-прежнему +7 985 970 45 45. +7 985 970 45 45. Сайт www.ехаемск.ру. На нем все работает. И трансляция отсюда из студии, и кардиограмма прямого эфира. И можно посылать сообщения такие же точно, как СМС-ка сюда ко мне на экран. А можно было еще на протяжении последних суток посылать разные вопросы. И эти вопросы я редко зачитываю впрямую, но зато почти всегда ориентируюсь на них, когда готовлю здесь программу. Ну и должен констатировать, что, собственно, эти вопросы мне в какой-то мере сломали план этой передачи. Вот тот самый случай, я собирался начинать совершенно с другого. Но теперь я вижу, что почти все вопросы, которые я получил на сайте, если быть точным, 23 раза мне был задан на разные лады один и тот же вопрос. Что произошло с программой Виктора Шендеровича, куда она делась, почему ее сняли, и что в ней такого было, и что вообще это все означает, и отчего такая ужасная цензура на радиостанциях Москвы. Ну, знаете, насчет ужасной цензуры давайте я отвечу сразу, что при наличии Первого канала, нескольких каналов РТР, канала МТВ, канала, я не знаю, Life News, при наличии Russia Today, при наличии десятков радиостанций, при наличии сотен газет и журналов, которые просто прямо заняты непрерывной, постоянной пропагандой, причем агрессивной, воинственной, милитаристской пропагандой, и вообще не думают ни о какой журналистике, ни о какой свободе слова, начинать при этом борьбу за свободу слова с «Эхо Москвы» немножко смешно. Вы это делаете, дорогие друзья, потому что вам не страшно. Потому что вы знаете, что «Эхо Москвы» – это вещь, так сказать, вам близкая. Грубо говоря, это ваша вещь. И вам за это ничего не будет. За то, что вы на нее будете как-то замахиваться из-за плеча. Тем не менее, поскольку это событие очень широко обсуждается, интернет просто кипит по этому поводу, но и множество разных изданий про это говорят, там вот на РБК появились на этот счет какие-то целые расследования и так далее. Давайте я скажу, что действительно расшифровка и видеозапись программы пропала, была снята главным редактором сайта «Эхо Москвы», И если вы посмотрите на программу «Особое мнение», то вот, скажем, 19-часовая вчерашняя программа там есть, а 17-часовой программы Шендеровича там нет, как будто бы ее и не было. Вот это, кстати, по-моему, вот именно это грубая ошибка. И я как-то должен это сказать. Если бы я был главным редактором сайта «Эхо Москвы», и я бы захотел по каким-нибудь мотивам снять какую-нибудь стенограмму, а я здесь все-таки должен вам напомнить, что с точки зрения закона сайт может делать более-менее что хочет. Хочет – публикует, не хочет – не публикует. И так во всем. Вот я, например, являюсь, можно сказать, постоянным автором и постоянным блогером «Эхо Москвы». И я прекрасно отдаю себе отчет, что любой мой текст сайт может взять или не взять, опубликовать или не опубликовать. Я могу его только предложить. Так же, как в любую другую редакцию. Любой другой автор предлагает в газету, там, не знаю, в журнал свой текст. А те смотрят и говорят, да, нам нравится, мы это публикуем. А это не нравится, не публикуем. Ровно так же работает сайт «Эхо Москвы». Так вот, по закону они, конечно, могут публиковать или не публиковать, но репутационный ущерб, несомненно, есть. И вот я бы, если бы я был главным редактором и захотел бы что-нибудь снять, я бы повесил бы на этом месте прямое об этом сообщение, что здесь была стенограмма такой-то программы, она снята из таких-то соображений. И подпись того чиновника, так сказать, того должностного лица «Эхо Москвы», которая это сделала. Ну, видите, это по моему мнению, может быть, именно потому, что я так думаю, может быть, поэтому я и не главный редактор сайта «Эхо Москвы», а редактор его совсем другой человек, Виталий Рувинский, который вот так распорядился. Я не буду пересказывать подробно содержание этой программы, потому что, ну, в очередной раз произошло то, что называется эффект Стрейзанд, когда что-то такое пытаются снять в интернете, оно тогда распространяется гораздо-гораздо более широко и гораздо большим тиражом, и вы сейчас можете на сотнях сайтов и в сотнях блогов самых неожиданных людей, тех, которые в жизни бы никогда не стали публиковать ничего с «Эхо Москвы», они, значит, злорадно это все публикуют, и, ну, Виктор Шендерович как-то знаменитый писатель, пишет много лет и написал очень много разных текстов. Но у меня, честно говоря, после того, как я сегодня немножко побегал по интернету, сложилось впечатление, что, пожалуй, этот текст является самым многотиражным текстом в истории Виктора Шендеровича. Ничто не публиковалось такими тиражами и как-то так не тиражировалось так широко и такими неожиданными людьми. В чем там дело? Дело в том, что по интернету на протяжении нескольких последних дней я вот пытался найти самое начало, первую публикацию, гуляет некий текст. Я бы даже не назвал его расследованием, поскольку он излагает, ну, в определенном порядке довольно известные вещи. Самая ранняя публикация, которую я нашел, публикация 21 декабря на непонятном мне, неизвестном мне, отдельно стоящем блоге, который называется «Путинизм, как он есть». Я не знаю, кто его делает. Ну вот, как-то в цепочке, если идти, вот отматывать туда-назад, откуда оно взялось, то как придешь туда. Может быть, я совершенно не исключаю, что есть и гораздо более ранние публикации. И вот, в сущности, эту публикацию пересказывал в своей передаче Виктор Шендерович. И называл фамилии людей, которые назывались в этой публикации, это люди, так или иначе, связанные с одной из мощнейших преступных группировок, которые, в частности, работали в Санкт-Петербурге. Там такие имена, вот Владимир Кумарин, вы наверняка слышали, Роман Цепов, Леонид Усвецов еще есть. И речь идет о том, что эти люди были достаточно тесно связаны с нынешним президентом России Владимиром Путиным в его молодые годы, отчасти даже в детские годы. И тоже в связи со всей этой кампанией, вот этой тамбовской преступной группировки, упоминают еще имена братьев Аркадия и Бориса Ротенберга. Это сегодня одни из самых богатых людей в России. И люди, которые с необыкновенным успехом снова и снова получают разнообразные многомиллиардные государственные контракты, часто очень важного инфраструктурного характера. Их вообще называют королями госзаказа. Ну, достаточно упомянуть дорогу, платную дорогу между Москвой и Санкт-Петербургом. Они были крупнейшим господрядчиком на строительстве объектов Олимпиады в Сочи. Они отметились на строительстве, которое, как известно, было невообразимым образом разворовано самыми разными людьми. Помните, когда был саммит АТЭС во Владивостоке, и когда там строились какие-то циклопические мосты, центры, гостиницы, все это, как выяснилось, было по большей части украдено. И до сих пор в значительной мере недостроено. Вот к этому тоже имели отношение Ротенберги. И газопровод «Газпрома» в Китае – это тоже Ротенберги. И газопровод в Крым – это тоже Ротенберги. И мост через Керченский пролив, о котором сейчас так много говорят, это тоже Ротенберги. И даже вот этот последний скандал по поводу Платона, который возбудил вот все эти бесконечные, на самом деле, очень важные, и явно те, которые будут иметь большие последствия, еще мы еще много-много будем про это с вами говорить, протесты дальнобойщиков, это тоже Ротенберги. А эта история, несомненно, связана совсем не только с дальнобойщиками, но она связана с каждым из нас, кто сидит за рулем. Она нас всех, несомненно, коснется рано или поздно. Понятно, что дальнобойщикам дело не ограничится, и эти платежи, они, в конце концов, затронут всех, кто передвигается по России. А вслед за тем, всех, кто в России вообще, например, что-нибудь ест. Потому что все, ну, всякий предмет, всякий товар, прежде чем попасть к нам в руки, он бывает перевезен из точки А в точку Б. И стоимость этой перевозки непосредственно влияет на его цену. Так что я думаю, что мы с вами Ротенбергов увидим у себя в тарелке. И будем видеть их там много лет. И вот из этой публикации в очередной раз возникает могучая картина того, какую важную роль, некоторые даже считают, что ключевую роль в судьбе Владимира Владимировича Путина и, соответственно, в судьбе России, в судьбе российской экономики, в судьбе российских финансов, в судьбе российской внешней политики, в судьбе, я не знаю, геополитики с участием российского государства, в судьбе строительства русского мира. Ну, что хотите, то и назовите. Ну, в общем, в нашей судьбе. Так вот, какую огромную роль в этом во всем сыграла спортивная секция в Ленинграде, в обществе «Труд», где молодой Владимир занимался сначала самбо, а потом дзюдо. И президент Путин очень любит поговорить про свое дворовое детство и про то, чему его научил двор. Этот двор, кстати, до сих пор существует. В Басковом переулке можно этот дом увидеть. Довольно обшарпанный питерский двор. Действительно, можете представить, что это было там в 50-е, 60-е годы, когда все начиналось. Вот Владимир Путин очень любит поговорить, что в этом дворе его научили каким-то там важным вещам, а возникает ощущение, что важным-то вещам его научили не там, а его научили вот в этой самой секции по самбо и дзюдо в обществе труд, во главе с людьми, которые впоследствии оказались, многие из них, тесно связаны с тамбовской преступной группировкой, а другие оказались вот этими самыми королями госзаказа или еще разными важными людьми. Ну, например, там в той же связи упоминается такой человек, менее известный, его зовут Василий Борисович Шестаков. Он действующий депутат Государственной Думы. Он уже раза три или четыре депутат Государственной Думы. А также действующий президент Международной Федерации Самбо. Вот он тоже из этой же самой компании. И вот складывается такое впечатление, что если бы, например, вот этот Леонид Услицов, который там упоминается несколько раз, вовремя не погиб, а его застрелили в 1994 году в Санкт-Петербурге, ну вот строил бы сейчас какой-нибудь газопровод «Сила Полинезии» там в Австралию или еще что-нибудь вроде этого, и был бы покруче любых Ротенбергов. Он же в первую очередь занимал как-то раньше еще этих Ротенбергов. Вся эта информация не новая, она встречалась еще в той или иной мере в документах бывшего депутата Петербургского заксобрания Марины Салье. Эта самая Марина Салье, будучи уже очень немолодой женщиной, вынуждена была в начале 2000-х годов просто спрятаться, уехать из Петербурга вместе со всеми своими бумагами. Она много говорила и писала про ранние годы Владимира Путина. И спряталась в какой-то непонятной деревеньке, кажется, в Псковской области, если я ничего не путаю. А в 2012 году, совсем недавно, умерла. Причем как-то умерла после того, как ей там как-то странно пожелали здоровья и счастья на Новый год, каким-то таких выражениях, что, в общем, было понятно, что она после этого пожелания долго не протянет. И действительно, месяца через три ее не стало. Вообще, смертей там довольно много. Вот этот Цепов, которого я упоминал, умер при очень странных обстоятельствах. По всей видимости, ему в спинку кресла вмонтировали какой-то кусок чего-то радиоактивного и просто сожгли ему спинной мозг. Вот этого Услицова застрелили. Ну, в конце концов, даже Анатолий Собчак умер при очень странных обстоятельствах. И до сих пор много-много разговоров по поводу того, что в точности с ним случилось. И вот этот Услицов, я уже несколько раз его упомянул, его много раз упоминал и Виктор Шендерович в этой своей программе, он был старшим тренером по самбо в обществе труд. И вот Путин занимался у него, прежде чем он увлекся дзюдо. И этот Услицов успел потренировать Путина между двумя посадками, обе на 10 лет. Первая из них была за групповое изнасилование, вторая за какие-то валютные операции. А в перерыве, значит, вот он учил молодого Вову уму-разуму и разным важным жизненным обстоятельствам. Известен был под именем Леня Самбист. Ну, собственно, откуда я это все знаю? От Путина. Потому что, например, вот если взять одно из самых первых таких больших произведений, посвященных Путину, в 2000 году вышла книжка, она называлась «От первого лица». Ее сделали три довольно известных журналиста: Наталья Геворкян, Наталья Тимакова и Андрей Колесников. Она была основана на большом количестве интервью с Путиным. Я эту книжку, признаться, не очень люблю, не очень ценю. Потому что при чтении ее ты сразу понимаешь, что она сделана под очень пристальным контролем самого Путина и там каких-то людей, которым он еще это поручал. И в этой книжке есть, собственно, только то, что Путин хотел, чтобы было. А чего не хотел, чтобы было, того там нет. Мне такие книжки не очень нравятся. Я их не считаю большими журналистскими удачами. Поэтому я эту книжку прочел еще тогда, но как-то не полюбил. Но сейчас мне как раз в нынешних обстоятельствах кажется она очень интересной, потому что мне как раз интересно понять, а что же Путин хотел, чтобы люди про него знали? Например, он хотел, чтобы знали про прекрасного человека, старшего тренера труда по имени Леонид Ионович. Вот он его там называет в книжке несколько раз Леонид Ионович. Фамилия не появляется ни разу. Этот самый Леонид Ионович, это Леонид Ионович Услецов, тот самый Леня самбист, один из вот этих самых больших тамбовских и всяких прочих питерских авторитетов. И вот, например, такой фрагмент. Путин говорит: «Однажды мы пришли на тренировку вместе со старшим тренером труда Леонидом Ионовичем». Ну, теперь мы знаем, кто это такой. Это этот Услецов. «Смотрим, на ковре каратисты занимаются, хотя уже наше время наступило. Леня подошел к их тренеру и сказал ему об этом. Тот даже не посмотрел в его сторону, мол, иди отсюда. Тогда Леня, не говоря ни слова, перевернул его, придушил слегка, убрал с ковра, потому что тот уже был без сознания, и повернулся к нам. Заходите, располагайтесь». Вот так мы сначала относились к карате. Или еще один очень важный эпизод. Путин описывает историю о том, как он в какой-то момент, начитавшись всякой литературы про шпионов и разведчиков, решил поступать на юридический факультет, а его родители были против. Хотели, чтобы он поступал, кажется, в какую-то авиационную академию или что-то вроде этого. Но Путин настаивал на этом. И вот родители его всячески обрабатывали и пытались отговаривать. И в какой-то момент, вот он пишет, потом к ним, то есть к родителям, еще один мой тренер подключился из общества «Труд». Тот самый Леонид Ионович. Мы теперь знаем, кто этот Леонид Ионович. Это господин Услецов. Убитый в 1994 году бандитский авторитет. «Хитрый мужик», пишет Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. «Ну что, говорит, поступаешь?» Это, дескать, вот этот бандит Леонид Ионович у него спрашивает. «Поступаешь?» Путин говорит: «Да». Он: «Куда?» Хотя, конечно, все знал. Я говорю: «В университет». Он: «Это хорошо, молодец. А на какой факультет?» Я говорю: «На юридический». Он как заорет: «Что, людей ловить? Ты что? Ты же ментом будешь. Ты понял?» Я обиделся. Я ментом не буду. То есть он целый театр устроил. Вот так Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, описывает свой юношеский разговор с известным бандитом Услецовым. Или еще, например, пишет Путин: «Ехали как-то со старшим тренером труда». Ну вот мы теперь знаем, кто теперь этот старший тренер труда, на базу под Ленинградом. «Я тогда в университете учился. На встречу идет грузовик с сеном. У меня окно открыто, сено так вкусно пахнет». Ну, дальше я пропускаю маленький кусок. Он там, в общем, неудачный совершил маневр в автомобиле, чуть не столкнулся с грузовиком. «А тренер мой сидел как вкопанный, ни слова не сказал», пишет Путин. «Только когда мы уже подъехали к гостинице, он из машины вышел, на меня посмотрел и говорит: рискуешь, и пошел без комментариев». Вот. Так что, понимаете, вот когда мы рассуждаем с вами, откуда в Путине взялось это все. Вот эта вот знаменитая история про «улица меня научила, если драка неизбежна, бить первым». Все вот эти «надо отрезать только, чтоб не оторвать». Мало, или наоборот, надо оторвать, чтобы потом не выросло. Вот как-то так, да, я не помню точно эту его ужасную, совершенно дворовую, эту его кошмарную манеру. Дворовую, ну, это термин такой в русском языке есть, дворовая манера. И вот Шендерович тоже про это говорил довольно подробно. Так вот, она никакая не дворовая. Это манера из общества «Труд». Это вот человек Услецов, человек Ротенберги, вот этот прекрасный, как его, собственно, еще зовут, вот этот чудесный Василий Борисович Шестаков, это вот они, собственно, их след в судьбе президента России. А еще забавная, конечно, вещь вместе с этим расследованием или там с этой публикацией широко распространилась фотография надгробия Услецова Леонида Ионовича. Он родился в 1936 году, как здесь видно, и погиб в 1994. На надгробии на этом портрет этого Услецова. И надпись такая: «Могила, на могиле эпитафия. Я умер, но бессмертна мафия». Внизу в скобках подпись автора Услецова. А на обороте еще другая: другой текст, и про этот текст, кстати, написано, что эпитафии созданы автором специально для себя. То есть можно предположить, что это сам у Свицов. Ну, я тут заранее должен попросить прощения за довольно, так сказать, своеобразный стиль. Ну, вы понимаете, что эти люди, они балетное училище имени Ваганова в Петербурге не кончали. Так вот, на надгробии этого Свицова написано: «Ура! Я умер, наконец! Всю жизнь, как раб, набаб, батрача! Теперь на этот ливерный рубец я больше ни копейки не потрачу». Потом другое четверостишее, причем совсем в другом размере. «Кинул последние в жизни две палки, и меня увезли на катафалке», пишет учитель и, так сказать, человек, сыгравший важную роль в жизни президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Дальше пишет: «Выпьем за всех за нас, ведь скоро опустится занавес». Ну, он не обязан быть большим поэтом, и, в общем, он останется в истории не благодаря этой поэзии, а благодаря тому, что он воспитал Владимира Владимировича Путина, объяснил ему многие важные жизненные принципы, в соответствии с которыми он управляет сегодняшней Россией. Вот о чем была передача Виктора Шендеровича. Мне очень жаль, что ее нельзя прочесть на сайте «Эхо Москвы». Ее можно прочесть много-много где еще. Это, конечно, сюжет, о котором нам с вами много еще предстоит говорить. Я надеюсь, что Виктор Шендерович благополучно появится в следующий четверг в 5 часов дня, как обычно это бывает, на своем месте здесь, в программе «Особое мнение». И сайт «Эхо Москвы» больше не будет совершать таких поступков, на мой взгляд, неправильных. Или как-то, ну, будет их оформлять каким-то более таким, так сказать, спокойным образом. Вот примерно так, как я это описывал. А мы с вами, слушатели и зрители сайта «Эхо Москвы», будем к этому относиться, так сказать, с пониманием и с уважением. Это программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Продолжим с вами через 3-4 минуты после новостей. 21:35. Это вторая половина программы «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Номер для смс-сообщений +7 985 970 45 45. +7 985 970 45 45. Сайт www.mskru. На нем одни говорят, что все работает, другие говорят, что не работает сетевизор. Я вижу ваши смс-ки, дорогие друзья. Ну, поверьте, ничего не можем с этим сделать. Что-то народ как-то сильно возбудился по поводу отца Всеволода Чаплина. Вот, говорят, за что отставили отца Всеволода Чаплина. А почему вы не отставите отца Всеволода Чаплина? Помните, дорогие друзья, если вы будете вот такой же сервильной дрянью, если вы будете вот так любить страстно ваше начальство, если вы будете этому начальству так верно служить, и если вы в результате этого все будете думать, что до вас начальство никогда не дотянется и никогда на вас не прогневается, не верьте. Начальство привыкает, что человек стоит перед ним на карачках, и что он как-то служит и протирает себе лысину о ковры. И начальство любит унижение подчиненного. Вы, если его приучили к этому, что вы перед ним присмыкаетесь, и что вы готовы абсолютно на все, и что вы готовы совершенно превратиться в полное посмешище на весь мир, и что вы готовы говорить какую-то несусветную, нести ахинею, лишь бы понравиться своему начальству, знайте, что однажды начальство посмотрит на вас и подумает: а зачем мне эта жаба? Ну зачем? Что-то он мне разонравился. И все. Я одним щелчком отправил вас туда, куда нынче отправили отца Всеволода Чаплина. В Макдональдс. Всеволод Чаплин, как известно, у нас любит как-то скушать гамбургер в постный денек. Ну, пускай. Забудем об отце Всеволоде Чаплине. А знаете, я хотел бы вернуться к предыдущему сюжету. Что, о чем говорит нам эта басня? Знаете, вот вся эта история про людей из общества труд, всех этих самбистов, дзюдоистов, всех этих чудесных людей, которые вот теперь на этот ливерный рубец я больше ни копейки не потрачу, как написано на могиле одного из них, а также могила на могиле эпитафия «Я умер, но бессмертна мафия». Что это? Откуда это? Почему это все, откуда оно взялось в нашей жизни, хочется спросить. Мы почему вдруг что-то знаем об этих людях? Давайте я вам зачту одну цитату, длинную, но дорогую для меня. Вы как-то уж особенно не огорчайтесь, что я такие длинные цитаты зачитываю, но это важная вещь. Вот слушайте такой текст. Когда какой-то человек только собирается прийти к власти, только претендует на то, чтобы оказаться во главе страны, всегда возникает этот мотив. А что у него там в записной книжке? Я очень хорошо помню разговоры, которые возникли в конце 90-х годов, когда перебиралось несколько кандидатур-претендентов на пост Ельцина. И те же самые разговоры пошли тогда, когда президент Ельцин впервые сказал о том, что вот есть человек, который, по всей видимости, заступит на его место и будет, по его мнению, наиболее предпочтительным претендентом на пост второго президента России. Так вот, тогда пошли, собственно, эти разговоры. А что у него в записной книжке? А кто те люди, которых он приведет за собой? Есть ли у него вообще такой длинный список? Ведь ему же очень много нужно назначить народу. В том числе и людей на очень ответственные посты. И есть ли у этого человека просто-напросто такое количество приличных знакомых? Смешно ведь обвинять политика в том, что он приводит на разные ответственные посты, на посты, от которых многое в стране зависит, и которым нужно доверять, приводит людей, которых он знает. Это нормально, еще бы он звал туда незнакомых. Понятно, что этим нельзя злоупотреблять. Понятно, что нельзя это все сводить к какому-то посмешищу, к примитивному кумовству. Но в конце концов это нормально, что формируется какой-то круг, какая-то группа людей. И эти люди чем-то между собой связаны. Вот это записная книжка президента России. Люди вот этого уровня. Закрыть кавычки, конец цитаты. Знаете, кто это сказал? Это я сказал. Это я сказал 30 марта 2007 года, сидя вот на этом самом стуле. Сидя в студии «Эхо Москвы» в программе «Суть событий». В 2007 году она уже была. А первый раз написал я это. В 99 году, в журнале «Итоги», я написал про записную книжку. Хорошо помню этот текст. Что человек, который приходит к власти, должен откуда-то взяться. У него должна быть какой-то бэкграунд, как говорят наши друзья-американцы, наши так называемые коллеги. У него должна быть судьба. У него должен быть круг общения. Потому что, да, мы никуда не денемся. Он из этого круга общения будет зачерпывать себе людей. Если это бывший профсоюзный лидер, это будут разные профсоюзники. Если это бывший партийный лидер, это будут его товарищи по партии. Если это юрист, это будут другие юристы. Если это бизнесмен, это будут другие бизнесмены и так далее. Вокруг каждого человека собирается какое-то облако из других людей, и он потом из этого облака выдергивает себе тех, с кем ему удобно, хорошо, эффективно, как он считает, не просто приятно, а эффективно работать. Вот Путин Владимир Владимирович, он, собственно, у него есть два источника. Три, прошу прощения. У него есть его детство, его отрочество и юность, его секция в спортивном обществе «Труд», где был вот этот вот, который «Могила на могиле эпитафия, я умер на бессмертном мафия». Человек пожелал написать это на своей собственной могиле. А Путин пожелал в первой своей большой книге, которую он сделал, я подчеркиваю это, напоминаю об этом, будучи президентом, он захотел поговорить об этом человеке несколько раз. Он вспомнил его как важного человека, сыгравшего важную большую роль в его судьбе. Он сам это сделал. И это важно для него до сих пор. Вот, значит, есть секция самбо и дзюдо, есть разведка, ну, или то, что Путин называет разведкой. Конечно, с точки зрения, так сказать, истории мировых спецслужб, это никакая не разведка, это такое вот унылое, такое вот поганое ГБшное ремесло, которое было на месте разведки в те времена. Стукаческое такое. Вот. А третий – это кооператив «Озеро». Это вот начало бизнес-успеха. Это вот Путин, который начинает зарабатывать свои маленькие первые денежки, который делает какие-то маленькие первые делишки в мэрии Санкт-Петербурга. И вот вокруг него тогда сформировался какой-то круг людей. И этот круг людей в значительной мере мы видим там на всяких огромных постах в России сегодня. Вот, это записная книжка. Она заполнялась много лет. А теперь мы эту с вами записную книжку знаем почти наизусть. И видим этих людей бесконечно, их фотографии в списках Forbes. Так что можно было на этой записной книжке тогда еще написать. Записная книжка Forbes. Если бы кто-нибудь знал, как повернется дело. Ну, ладно. Вот с этой темой я закончу на этом, пожалуй. А вы, пожалуйста, почитайте, в частности, среди разных других текстов, почитайте заодно и текст Шендеровича, который много где мне вот тут пишут. Он есть на украинских сайтах. Да где только он нет. Он на гондурасских сайтах уже есть, этот текст. И на уругвайских сайтах, и на парагвайских сайтах. Так что просто набирайте там Шендерович, я не знаю, там самбо. И все. И вот по этим двум словам выпадет вам такой текст. А про что я хотел говорить до того, как случилась вся эта история с Шендеровичем? Я хотел говорить на самом деле про то, о чем говорил сегодня мой коллега и хороший знакомый Александр Архангельский. Говорил сегодня на чудовищном совершенно мероприятии, где представители культуры российской выпрашивали у президента Путина еще каких-нибудь ограничений и еще каких-нибудь кошмарных, унылых, тоталитарных мер, которые бы что-нибудь еще ограничили и как-нибудь еще что-нибудь бы закрыли и заперли, но зато добавили бы денег тем, кто выпрашивает. Так вот, Александр Архангельский был единственным, пожалуй, человеком там, ну, может быть, еще 1-2 человека, которых можно вспомнить с доброй стороны, из участников, который заговорил там об истории с украинской библиотекой. Вы знаете, я тоже про это говорил. Произошел погром украинской библиотеки в Москве. И эта история продолжается. Если вы думаете, что она кончилась, ничего подобного. Был большой всплеск интереса тогда, когда арестовали директора украинской библиотеки в Москве Наталью Шарину. Она сидит до сих пор. Прошло уже почти 2 месяца. Она сидит под домашним арестом. Но с тех пор произошло еще много интересного. Там прошли обыски у целого ряда сотрудников этой библиотеки, в том числе обыски дома. Обыски эти проводятся, как теперь принято их проводить, в 5 утра. И изымают у людей телефоны, изымают компьютеры, изымают украинские книги. Вы слышите, что я сказал? Книги с украинскими названиями у них изымают дома, потому что нет ли в них чего экстремистского. Вот. А саму библиотеку вроде собрались там чего-то перепрофилировать, куда-то закрыть, передать. Ну, как полагается, должны начать сжечь книги в какой-то момент. Не может же, этот режим же, и вообще всякий тоталитарный режим не может, без того, чтобы в какой-то момент не начать сжечь книги. Ну, вот, видимо, начнут же книги украинской библиотеки, я так подозреваю. И по этому поводу, к сожалению, вся эта история, она стала какой-то частью и моей жизни тоже, потому что я был среди тех, кто инициировал тогда еще, когда вот только произошел арест, там в начале, точнее, в середине октября это было, когда начиналась история с украинской библиотекой, и в конце октября вот был этот арест Натальи Шариной, и примерно 130 человек, члены российского пенцентра, есть такая организация, подписали открытое письмо, такое заявление. Это было заявление членов российского пенцентра. Вот я подчеркиваю, не российского пенцентра, а членов российского пенцентра. Я помню, что я очень внимательно за этим следил и просил тех, кто это будет перепубликовывать, в частности, кстати, сайт «Эхо Москвы», и другие разные издания это брали, Кольта, кажется, еще кто-то. Я специально это оговаривал. Коллеги, пожалуйста, следите внимательно. Называйте эту вещь правильно. Это заявление членов российского пенцентра, потому что сам пенцентр не хотел выступать в защиту. Очень долго мялся, жался. Потом, наконец, выдавил из себя какой-то странный абзац, что это, дескать, наносит ущерб престижу. Почему здесь престиж? Ну, не важно. Но важно то, что это привело к огромному скандалу. Это привело к тому, что вот это заявление, а потом еще второе заявление, которое было сделано, когда случилась вот эта вот история с обществом «Мемориал», я про нее тоже говорил, когда «Мемориал» был объявлен, правозащитный центр «Мемориал», был объявлен организацией, подрывающей российский конституционный строй. Вот, значит, тоже было сделано заявление на эту тему членами российского пенцентра, больше сотни их нашлось тогда, и это привело к тому, что российский пенцентр, ну, организация сама по себе и руководство этой организации сильно испугалось, это руководство, и оно вспомнило внезапно, что есть же значительная часть членов Пенцентра, которые 2 года тому назад были неправильно туда приняты, потому что они не настоящие писатели. Ну, правда, международный пен-клуб, частью которого, национальным отделением которого является российский пен-центр, считает, что слово «писатель» в современных условиях следует толковать расширительно. Это прямо написано в документах этого международного пен-клуба, что писатель – это всякий человек, который имеет отношение... Райтер по-английски. Это вот человек, который имеет отношение к слову. Это может быть, собственно, писатель, это может быть эссеист, это может быть журналист, это может быть редактор, издатель, блогер. Это давно уже так решено, но российскому пенцентру это не указ. А, они неправильные писатели. 2 года назад их неправильно приняли. И вот это прекрасный способ для того, чтобы как-то объясниться с начальством, которое сегодня спрашивает у руководства российского пенцентра. А что это такое за люди у вас там делают какие-то странные заявления? Ну вот, а мы их выгоняем. Все в порядке, не волнуйтесь, мы их сейчас выгоним. Ну, это примерно, знаете, как когда каких-нибудь офицеров российских ловят на Украине, выясняется, что они там позавчера уже были уволены из вооруженных сил. Как раз вот, ну, по чистой случайности так вышло. Как раз вот. Ну, а тут вот, а мы их уже выгоняем, не волнуйтесь, все хорошо, все хорошо. Вот, и вот большая очень история, очень много наврано по этому поводу руководителями этого самого пен-центра. Очень много хороших людей оттуда вышло. Вот Григорий Ревзин сказал, что он выходит оттуда. И, собственно, из пен-центра вышла и Людмила Улицкая, и Лев Тимофеев, и Игорь Артеньев, хорошо вам известный, и целый ряд еще людей, очень достойных. И я думаю, что таких будет еще много. Но вот я не вышел еще из пен-центра, потому что, ну, мне хочется посмотреть, что будет дальше. Мне кажется, что вот тот момент, когда меня будут исключать из пен-центра как ненастоящего писателя в связи с тем, что я организовал преступно вместе с еще 100 с лишним коллегами, преступно организовал заявление по поводу защиты мемориала и по поводу украинской библиотеки, вот я хочу на это посмотреть. Я хочу, чтобы это было написано в моей в статье про меня в Википедии. Знаете, я с некоторых пор стал за этим следить. Я повлиять на это никак не могу, сам не могу там ничего исправить. Но мне интересно, что там написано. Вот я хочу, чтобы там было написано по-честному, чтобы там было написано «исключен из пен-центра в связи с организацией антисоветских заявлений в защиту мемориала и украинской библиотеки». Хочу это видеть своими глазами и хочу видеть разложение, просто превращение в такой гнилой кисель людей, которые каждый день пишут на эту тему какие-то ужасные гнусные вещи по поводу тех, кто вот эти заявления пытался делать и кто вообще пытался из российского пен-центра вытряхнуть пыль, я бы сказал, а вдохнуть в него жизнь. Вот просто захотелось этим 100 человекам от своего имени это сказать. Не от чужого, от своего. Казалось, что нельзя. Вот. Это одна история. И еще одна история, о которой я обязательно должен сказать, хотя у меня осталось совсем мало времени, буквально минут 6-7. Это история о главе Петрозаводского городского образования, как это формально называется. Ну, грубо говоря, о главе города Петрозаводска Галине Ширшиной, которую сегодня депутаты городского совета... Оказывается, где-то это по-прежнему называется так, горсовет. Помните, как в доброе советское время. Вот, депутаты горсовета, значит, ее уволили. И Песков, знаете, есть такой человек, он типа, там, он говорит, что он пресс-секретарь президента Путина, но обычно он не может ответить ни на один вопрос. Вот в очередной раз он сказал, что президент сказал Песков, вряд ли, конечно, этим будет заниматься. Я не понимаю, почему этим должен заниматься президент, сказал Песков. И еще он добавил, в чем здесь, где поле для приложения усилия главы государства, спросил Песков. С чем разбираться? С мнением депутатов? Удивился пресс-секретарь. Это я цитировал по РИА Новостям. Вот эта фраза «я не понимаю, почему этим должен заниматься президент» меня очень заинтересовала. Потому что я понимаю, почему этим должен заниматься президент. И это вообще удивительно. Я не являюсь пресс-секретарем президента. Но что-то я понимаю, а он нет. Но раз он не понимает, а я понимаю, давайте я ему объясню, этому Пескову. Я напомню ему, что Галина Ширшина была 8 сентября 2013 года, в тот самый момент, когда мы тут в Москве голосовали на выборах мэра Москвы, и, если вы помните, это была большая история там, когда Навальный участвовал, собрал очень много голосов. Так вот, в этот самый момент, 8 сентября 2013 года, эта самая Галина Ширшина была народным голосованием, прямым, равным и тайным, всеобщим, избрано за нее проголосовало 23 255 человек. Для города Петрозаводска, небольшого, на самом деле, не очень большого города, нехилая цифра. Это составило 41,94%, то есть почти 42%, 42% принявших участие в голосовании. Ближайший ее соперник, человек из «Единой России» по имени Левин Николай Иванович, собрал 29 примерно процентов, и это было 16 тысяч небольшим голосов. Ничего разницы, правда? Значит, вот за нее проголосовали. Запомните, дело было в сентябре 2013 года. А в августе 2015 года, вот сейчас, то есть меньше, чем через 2 года после этого, Петрозаводский городской совет принял решение о внесении изменений в дополнение в устав Петрозаводского городского округа. И этим изменением выборы отменил вообще как класс. То есть на тот момент и вот до сегодняшнего дня, вчера еще, городом управлял человек, который был избран всенародно. И было внесено изменение в устав города, что больше выборов не будет. То есть следующий будет назначаться уже самим этим горсоветом. И там какая-то комиссия будет создаваться. В общем, там какая-то, черт знает, какая процедура. И произошло то, в сущности, что называется коллизией законов. То есть человек был выбран по одним законам, а сегодня действуют другие законы. И очень смешным образом, если вы зайдете на сайт главы города, которым до сегодняшнего дня было это Ширшина, вы увидите, что там все это по-прежнему написано. Написано, что глава Петрозаводского округа, высшее выборное должностное лицо. Написано, что глава Петрозаводского городского округа избирается жителями Петрозаводского городского округа на основании всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. И это правда, потому что действующий глава так и выбран. А если вы зайдете на сайт вот этого самого горсовета, то вы увидите совершенно другое. Там сказано, что глава Петрозаводского городского округа избирается Петрозаводским городским советом из числа кандидатов, предоставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. То есть представленных, а не предоставленных. То есть... И это действует одновременно. Да, вот два сайта рядом. Главы города и горсовета. И там две совершенно разных описанных процедуры. И обе правда. Потому что тот глава города, который действовал, он избран на основании этой процедуры. Поэтому он и продолжает у себя на сайте это держать. А дальше, значит, имеется огромное количество поводов, по которым может горсовет этого человека удалить. И по которым он может быть, его, значит, полномочия могут быть досрочно прекращены. Это приведено в соответствии вот с этим более поздним законом, законом, принятым в этом году, в августе нынешнего года. Вот только что они в августе приняли этот закон, чтобы иметь возможность выгнать этого человека. Там, правда, одна очень смешная есть деталь. Они, перечисляя те поводы, по которым могут досрочно прекратиться полномочия главы города, забыли выкинуть пункт, в который говорит на основании отзыва избирателей. То есть они еще помнят, что были такие люди, избиратели, которые кого-то избирали. Может быть, они захотят кого-то выгнать. Вот. Это прямое противоречие. И теперь я господину Пескову сообщу, что есть такой документ, называется «Конституция Российской Федерации». В статье 80 его сказано. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации и прав и свобод человека и гражданина. В том числе, напоминаю господину Пескову, который не в курсе, избирательных прав человека и гражданина. А еще есть статья, еще есть фраза в этой же статье, где сказано, что президент Российской Федерации обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Это его обязанность. Вот господин Песков не знает этого, как он сегодня сказал, а я ему сообщаю, что обязанностью президента является обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Налицо в городе Петрозаводске, как мы это видим, рассогласованное действие двух органов государственной власти. Один действует так, как будто бы он выбран людьми, а другой действует так, как будто бы никаких выборов не существует. Президент должен этим заняться. Но только президент не в курсе, а Песков не знает. Это нехорошо. И мне кажется, что с этим должен разбираться суд. И мне кажется, что ситуация, в которой таким образом, явочным порядком, отменена воля тех 40, сколько их там было, почти 49, сколько, 42 почти процентов избирателей Петрозаводска, эта коллизия должна быть устранена, а справедливость должна быть восстановлена. Вот. Это была программа «Суть событий». Я вас покину на пару недель. Поеду. Не надо удивляться. Не надо, да. Я поеду в отпуск. У меня есть дети. Они иногда говорят «папа, папа» и всякое такое. Так что я вас на пару недель покину. Пожалуйста, не скучайте. А потом вернусь, и опять все будет хорошо, будет программа «Суть событий». Так что заранее всех с Новым годом. Всем счастливого православного Рождества. Всего хорошего. До свидания. Будьте здоровы. Кушайте оливье. До свидания.